Он имеет так много. Как он сможет отказаться от этого? Прошептала Корнелия сама себе. Не требую ли я слишком многого? Корнелия исторгла вздох и вздрогнула, когда красные шелковые занавески на окне раздвинулись. Это Виолетта вошла в спальню. Она взбила кружевные подушки под головой Корнелии и подала ей голубой шифоновый пеньюар, надев который, она могла сесть в постели. «Письмо для вашей светлости», — сказала Виолетта, внося поднос с завтраком. «Грум, который принес его, ждет ответа». «Письмо?» — удивленно переспросила Корнелия. «Но ведь еще никто не знает, что мы здесь». «Грум ждет, ваша светлость». Корнелия пододвинула письмо к себе. Она увидела, что конверт увенчан герцогской короной. Распечатав письмо, она внимательно прочла его и затем обратилась к горничной, которая стояла около кровати. «Я встаю, Виолетта, и будь добра, сообщи его светлости, что я скоро спущусь и хочу увидеться с ним». «Его светлость уже спрашивала вас. Он просил передать поклон», — отозвалась Виолетта, «и выразил желание встретиться с вами в библиотеке так скоро, как только это будет вам удобно». «Я буду готова через 20 минут», — быстро проговорила Корнелия. «И попроси Грума подождать». Глава 14. Когда Корнелия вошла в библиотеку, герцог поднялся навстречу ей из-за своего письменного стола. Что-то непривычное почудилось Корнелии в его внешнем облике. Но лишь мгновение спустя она поняла, что именно. Герцог был одет не в обычную для котельона одежду. Бриджи для верховой езды и куртку с форменными пуговицами. Но в темный дорожный костюм, такой же, как был на нем днем раньше. Герцог церемонно приветствовал ее и указал на софу перед камином. Но вместо того, чтобы занять указанное ей место, Корнелия спокойно пересекла комнату и села возле большого окна, откуда открывался чудесный вид на озеро. В этом положении герцогу пришлось повернуться лицом к свету, в то время как следить за выражением ее лица было бы затруднительно. «Я хочу поговорить с вами, Корнелия», — начал герцог, поигрывая золотой цепочкой своих часов. Он выглядел уставшим и издерганным, но от этого не менее красивым и чрезвычайно самоуверенным, что Корнелия вновь ощутила то необъяснимое чувство слабости, которое всегда охватывало ее в присутствии герцога. С трудом собравшись, она произнесла голосом ровным и холодным. «Я так и поняла, со слов моей горничной. Я намеревался поговорить с вами прошлой ночью, но вы так устали после нашего путешествия, что я счел необходимым отложить эту беседу». Корнелия наклонила голову. «Благодарю». Последовала небольшая пауза. «Мне нелегко подступить к предмету нашего разговора. Я не знаю, с чего начать», — продолжил герцог. «Хотя, возможно, это было бы значительно трудней, являясь мы на деле мужем и женой. Боюсь потрясти вас. Но, говоря короче, я намерен развестись с вами». Корнелия пристально разглядывала свои руки, лежащие на коленях, не отваживаясь поднять глаза на герцога. «Как я уже сказал, я боюсь, что это может потрясти вас», — продолжал герцог. «Но так как мы заключили наш союз без любви, мне не столь тяжело сообщить вам, что я влюблен».
«Опять?»
«Возможно, ваше замечание оправдано», — сказал он. «Я знаю, что вы презираете меня, и оттого не могу пасть еще ниже ваше мнение. Я буду правдив. Никогда, ни на секунду, я и не предполагал, что ваша тетя убежала бы со мной. Вам покажется, вероятно, что мне легко говорить это сейчас, но я прошу вас поверить, что это в действительности так. Я верил в то, что любил ее тогда». Но я знал, что ее любовь ко мне очень ограничена. Я привлекал ее, она гордилась своей победой, и в то же время она не собиралась переносить каких-либо жертв. Тем не менее, это именовалось любовью. Я умолял ее потерять голову.